Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Столетие окончания Первой мировой войны. Как и с какими последствиями из нее вышла Россия? Родительская суббота. Что обязательно стоит сделать в этот день? Текст Александра Ткаченко со страниц журнала «Фома» про Колю и Антихриста. Бояться там нечего, но пищи для ума, как всегда, очень много. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этом году, 11 ноября, будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Мы уже начали разговор об этом событии в предыдущем радиожурнале, когда вспоминали, по каким причинам эта война началась. В России память о ней за 20 век затерлась, во многом, кстати, потому что в рамках советской идеологии дать объективную оценку нашему участию в Первой мировой войне не получалось. Так чем же она завершилась для России? Как страна вышла из войны и что было дальше? Вот Чемберлен, например, один из самых влиятельных британских политиков первой половины 20 века, ему приписывают такую фразу, что Российская империя развалилась, значит, одна из целей войны решена. Так ли это? И можно ли считать развал России прямым следствием Первой мировой? Попробуем разобраться. И на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы здесь не привязывался, может быть, вот исключительно к этой одной единственной цитате, а взглянул бы шире, потому что я в противовес этой цитате могу, например, привести цитату Черчилля, тоже весьма влиятельного британского политика, как известно, да, знаменитые его слова о том, что Россия рухнула на пороге победы, и что это трагедия, что это драма. По-разному воспринималось поражение России. Не стоит, наверное, сейчас видеть в событиях революционных некий такой заговор, опять же, тех же самых англичан. Здесь скорее просто надо понять, что та старая Европа, она все, уходит в историю навсегда. Ведь не одна же Российская империя приказала долго жить, да? Ведь мы же видим крушение империи вообще. Это имперский строй, это вот монархические ценности, которые, опять же, как бы к ним там не относиться, хорошо или плохо, но они были. Вместо них новые взгляды, новые ценности, уже не аристократические, уже такие социалистические, социал-демократические, республиканские, конечно. Поэтому Россия старая, Россия имперская, ну, равно как и Германия, допустим, имперская, Австро-Венгрия, я уж вообще молчу, в принципе, прекратила существование вообще как государство, да, Османская империя. Даже Британская империя, вот несмотря на то, что хоть формально там она победила и остался вот этот вот строй конституционно-монархический, но ведь это тоже уже другая совершенно страна. Это страна, в которой очень большое влияние имеют те же социал-демократы, либористы, коммунисты появляются. И это с одной стороны. А с другой стороны, вот уже и навоевалась Европа. Уже вот это легкомысленное отношение к войне сменяется таким настороженным, что хватит крови, довольно крови.
Василий Жанович, а как Россия вышла из Первой мировой войны? Напомните, пожалуйста, об этом в нескольких словах. Какие основные вещи важно понимать про то, как завершилось наше участие в этом переделе мира, кровопролитие?
Ну, первый выход, наверное, вот такие вот симптомы выхода были еще при государе-императоре, потому что говорили о кризисе не столько военном, не столько там в количестве боеприпасов, их-то как раз было достаточно много, и уже к концу 16-го года там хватало и пушек, и патронов, и винтовок хватало. А вот продовольственный кризис, финансовый кризис, транспортный кризис, вот кризис тыла, образно говоря, вот собирая это все в некий такой единый термин, тыловой кризис это было налицо. Мало экономических проблем, еще и духовные проблемы прибавились, потому что тот патриотический, безусловно, высокий подъем патриотический, который сопровождал начало войны, он отходит в прошлое. Он заменяется такими скептическими настроениями, он заменяется уже настроениями, до каких пор будет продолжаться эта война, сколько еще нужно жертв, сколько еще нужно убитых сыновей, мужей когда же это все действительно закончится и чем это закончится. Плюс к тому, естественно, это недовольство властью, недовольство правительством, не столько даже, может быть, царем лично, сколько министрами, которые, вот как многим кажется, не в состоянии нормально управлять, руководить страной. Распутин и так далее. То есть вот эти вот уже явления кризисные, они подтачивали систему, они подтачивали страну, и нельзя их сбрасывать со счетов. Затем, конечно, февраль. Ну, надо вот тут вот февраль все-таки выделить особо, потому что настроения, вот, которые я перечислил перед этим, они были и в других странах ведь тоже. Но весь вопрос возможности, способности доведения войны до конца, до победного конца. И опять же, как бы к февралю не относиться, но вот здесь появляется совершенно новый мотив. Может быть, не знаю, согласится там со мной слушатель или нет, но появляется некое второе дыхание у той части общества, которая говорила, ну вот при старом режиме мы воюем плохо, вот при новом режиме, при республиканской власти, при революционной власти, да, мы должны теперь воевать хорошо. Появляется вот это оборонческое движение. Конечно, над ним сейчас уже по прошествии 100 лет там принято иногда даже так иронично к нему относиться, но ведь это тоже было. То есть все равно войну мы доводим до военного конца, у нас немножко цели меняются, но мы из войны не выходим. Пусть это будет уже война там под красными знаменами, не под триколорами, но это все равно будет война до победы. А вот такой совсем уже негативный перелом, это, пожалуй, осень 17-го года. И не столько даже вот сам факт прихода большевиков к власти, а тоже, который многие там считают, что это так, единственная, главная причина вообще выхода России из войны, а усугубление вот того же самого тылового кризиса. Ну, действительно, полное обесценение рубля, очень тяжелое положение с продовольствием. Реально военные, именно генералы, то есть не там совнарком, не Ленин, сам генералитет российской армии, уже высказывает мнение о том, что перезимовать вот эту зиму 17-18 годов будет очень сложно. С той армией, которая вот на тот момент находится в окопах. Нужна какая-то хотя бы частичная демобилизация, потому что 5 миллионов штыков и 10 миллионов ртов – это для страны, ну, очень тяжелое такое бремя получается. И выход-то какой предлагался? Вот тоже сейчас, кстати, об нем мало вспоминают, но я считаю, надо о нем помнить. Формирование на основе вот этой старой армии, вот, условно говоря, сбрасывается с нее вот эта старая кожа, новой добровольческой армии. То есть формирование революционных частей, которые могут держать фронт, хотя бы оборону. Но кто бы эту революционную армию создал, как бы вот она продолжалась, были ли вот эти бы перспективы у этой самой революционной армии, вот это все вопросы условно такого сослагательного наклонения. Брестский мир это все перечеркнул. Я считаю, что, конечно, шансы были. Потому что был неподдельный энтузиазм у тех же самых рабочих, у красногвардейцев, которые, как ни странно, может быть, сейчас покажутся, но даже когда создавался военно-революционный комитет в Петрограде, там добрая половина красногвардейцев, которые туда, в этот военно-революционный комитет поддерживали, записывались, они шли не столько свергать временное правительство, сколько оборонять, защищать Петроград от немцев. Вот эта вот мотивация тоже была. Вот, но это не было сделано, и, собственно, произошло то, что произошло. Мне кажется, здесь надо привести мнение святейшего патриарха Тихона, которое, я думаю, что гораздо больше, гораздо точнее, вот, лучше отражает вообще то состояние общества, может быть, не столько какие-то материальные моменты, там, количество снарядов или патронов, да, сколько вот состояние общества на тот момент. Его послание как раз, в котором дается оценка Брестскому миру. И святейший патриарх обратил внимание на то, что вот уже начинается в России гражданская война. Уже брат идет на брата, уже начинается вот эта трагедия братоубийства. Весна 18-го года – это действительно начальный этап гражданской войны. И в этой ситуации, в этой обстановке заключается мир с внешним врагом. Ну и возникает, естественно, закономерный вопрос. Если нет сил на войну с внешним врагом, то почему на братоубийственную войну сил хватает? И вот в этом воззвании святейший патриарх, он обращает внимание наших православных сограждан, именно на то, что вот есть война, может быть, там, как ее называют, империалистическая, несправедливая, но, опять же, если вспоминать события 14-го, 15-го, 16-го годов, как раз наоборот, она воспринималась именно как отечественная война, вторая отечественная война ее называли. А вот есть ли оправдание войне гражданской? Какими вообще там интересами, классовыми, социальными, идеологическими, там, какими-то политическими, может быть, и оправдано вот это братоубийство. Вот послание ставит такой вопрос, и в последующем как раз Святейший Патриарх постоянно вот отмечал, что братоубийственная война, она совершенно бесперспективна. И даже здесь не обязательно вот доказывать, кто прав, кто виноват в этой войне. Она сама по себе губительна для страны, губительна для России. Вот это, я думаю, надо нам помнить всегда и ни в коем случае не забывать, когда мы говорим и о Брестском мире, и о Первой мировой войне, и о войне гражданской, потому что они, вот как история наша показала, они оказались очень тесно взаимосвязаны.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра по церковному календарю будет очень важная суббота. Она называется родительской. Это особый день поминовения наших ушедших близких. Таких суббот в году всего несколько. И, конечно же, один из часто задаваемых вопросов здесь – а как правильно будет в этот день помянуть своих родных? Вот, например, если в храм прийти, то что там можно сделать? Ну, кроме того, что свечку поставить. Какую записку написать? Какое заказать поминовение? На самые часто звучащие и при этом, конечно, важные вопросы отвечает протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер. Родительская суббота появляется в церкви как особый день поминовения усопших, в первую очередь воинов сначала, именно вот эта ближайшая родительская суббота, которая нас ожидает, она связана именно с поминовением воинов, которые положили жизнь свою за други своя, то есть за нас с вами. И мы присовокупляем к поминовению воинов еще и сугубую память всех от века почивших православных христиан. Что же сделать для того, чтобы правильно помянуть наших близких? Надо не опорочить их память. Это очень важный такой момент. Надо эту память возвысить, надо этих людей, которых мы вспоминаем, конечно, не только в родительские субботы, но это особый, знаете, вот такой маячок в нашей духовной жизни для что-то делания для наших близких, не только живых, но и почивших. Если живые могут еще измениться и без нас, то наши почившие сами себе помочь, сами измениться уже не могут. Это может сделать Господь, естественно, и могут сделать близкие люди, которые остались еще здесь в живых. Каким образом? Скорее всего, очень простым. Засвидетельствовать, что этот человек не просто прожил на этой земле, а оставил после себя какой-то нетленный след. То есть взять и измениться в честь и памяти отшедших от нас близких людей на добро, измениться нравственно. Это изменение должно быть засвидетельствовано на трех уровнях – духе, душе и теле человека. Если говорить о духе, то любое изменение должно принести нашему духу мир. Он должен стать мирным и кротким. Это самое лучшее, в общем-то, будет поминовение наших близких. Душевные качества, они тоже должны измениться в нашу положительную сторону. А телесные качества, они как могут приобрести, так могут и потерять. Что мы можем потерять в честь и память от близких для нас людей? Грехи. Грехи и те страсти, которые нам присущи. Но ради любви к ближнему мы себя, в общем-то, изменяем, мы себя преображаем, можно так сказать, как дерево обрезаем, подрезаем всякие сухие гнилые веточки, так, в общем-то, и в себе. Все наши дела гнилые, испорченные, мы должны обрезать и больше никогда к ним не возвращаться. А привить должны те добродетели, которые, в общем-то, должны способствовать нам свидетельствовать, что мы стали лучше в честь и память близких людей. Если куришь, не кури. Если осуждаешь, попробуй в честь памяти близкого человека перестать это делать и так далее и тому подобное. Соверши какой-то подвиг от маленького до какого-либо великого.
То есть, если, к примеру, человек склонен к раздражительности и чуть что начинает сразу на повышенных тонах разговаривать со своими близкими, то в память о ком-то из своих родных, ушедших, любимых, можно попытаться вот таким образом себя как-то приструнить, что ли, или усмирить?
Да, да. Ты понимаешь, что твой близкий прожил такую отвратительную жизнь, такую, в общем-то, страшную, такую греховную, почти как ты сам. Вот. И, казалось бы, нет никакой надежды на то, чтобы он, ну, стяжал милость Господню. Но оказывается, через твое изменение, твое свидетельствование любви к этому ближнему, ты можешь изменить участь любого абсолютно человека. И вот именно это в наших силах. Поэтому, если ты гневливый человек и хочешь помочь кому-либо из усопших, в его память, в его честь изменись. Изменись и просто вот повесь табличку у себя в душе. Это сделано ради моего дорогого близкого человека, который вот скончался. И вы увидите, что встреча в Царстве Небесном, она, в общем-то, вам гарантирована.
Отец Игорь, а все-таки в храме ведь есть определенные традиции, связанные с поминовением умерших. Например, ставят свечи. Причем не на каждый подсвечник, а на особый, который называется канун. И, как правило, рядом с этим подсвечником можно увидеть такие, ну, специальные корзины даже сейчас ставят, в которые складывают еду. Что все это значит? Расскажите, пожалуйста. Это один из часто задаваемых вопросов.
Да, ну, если говорить о той снеди, той еде, которая приносится в храм и кладется на канун, то, в общем-то, это тоже вид такой жертвы, вид заботы, вид милосердия по отношению к трудящимся в храме, по отношению к тем, кто при храме питается. А это, в общем-то, не только, в первую очередь, там, труженики храма, это еще, конечно, и те нуждающиеся, о которых храм имеет попечение. А свечи, которую мы ставим, свеча – это современный вид такой жертвы, которую мы совершаем в честь и память того молитвенного события, которое мы хотим, ну, наверное, совершить у Бога. И эта жертва, она, в общем-то, свидетельствует о нашем с вами намерении. То есть не только вот как-то в словах мы это говорим, но и делами свидетельствуем, что готовы что-то даже пожертвовать в свидетельство о нашей просьбе.
Отец Игорь, а вот про записки еще я хочу у вас спросить. Записки о упокоении или сорокауст, или какие-то иные формы поминовения. Угу. А какая разница между ними и что, ну, наверное, некорректно было бы спросить, что предпочтительнее. Но как понять, что было бы лучше в данный момент времени для наших ушедших близких?
Записки или там сорокауст, который мы подаем, это форма поминовения в основном на проскомидии. То есть, когда мы пишем с вами имя в записочке, то мы должны прекрасно понимать, что за это имя будет вынута частица из просфорки. Наверное, каждый из нас видел, что в просфорке есть такие, ну, как бы вынимают частицы. И вот эти частицы символизируют души тех, о ком мы хотим помолиться и кого мы назовем так вот, подали в записочке. Что предпочтительнее, записочка или сорокауст? Здесь сложно, в общем-то, нам с вами судить, потому что записочка – это разовое поминовение, сорокауст – это поминовение на 40 литургиях. Вот вся и разница. То есть поминовение одно и то же, а количество поминовений разное.
Отдельно при этом есть еще лития или панихида?
Ну, лития или более широко панихида подразумевает общественное гласное поминовение усопших, а проскомидия, как мы знаем, она подразумевает все-таки сугубое молитвенное, молчаливое поминовение наших почивших.
Ну, подводя некоторый итог нашему разговору, отец Игорь, ну, если я правильно понимаю, то суровая правда христианства состоит в том, что, может быть, вот записки и свечи – это гораздо более простая форма поминовения, но это не имеет смысла, если не будет того, о чем вы сказали вначале, про изменение нас самих.
Да, ну, вы знаете, как здесь, как подействует на тебя Господь, мы совершенно не знаем. Кто-то приходит эстетически в храм, ему вот нравится, как поют в храме, как трещат свечки, огонечки в храме полыхают. Даже поставить свою свечку, и потом в него так это сильно проникает, что он, в общем-то, становится прихожанином. Кто-то по-другому приходит, кто-то из радости, кто-то из горя. Мы не знаем, как будет действовать Господь. И церковь этим прекрасна. она очень неожиданна действию на человека и благотворна.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история от Александра Ткаченко «Коля и Антихрист». И, в общем, вот я сейчас задумалась, ведь эта история, она в продолжение нашего сегодняшнего разговора о Евангелии ближайшего воскресения, там, где упомянутый богатый человек, который вынес Бога за скобки своей жизни, и другой нищий, который при этом жил с Богом. По сути, да, богатство и бедность тут совершенно ни при чем, а вопрос в том, кто из нас чего ищет. Текст Александра Ткаченко «Коля и Антихрист» для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. «Коля и Антихрист». Про Антихриста я читал много, у разных авторов, но самое убедительное свидетельство о нем довелось мне услышать в маленькой закопченной котельной провинциального дома культуры, где трудился кочегаром мой приятель Лешка. Было это еще в середине 90-х. Газифицировать наш маленький городок тогда лишь только начинали, поэтому котельная работала на угле. Его нужно было сначала нагребать в тележку из огромной заснеженной кучи на улице, потом завести в кочегарку и лопатой швырять в жерло раскаленные топки. На сцене Дома культуры девочки в белых платьицах танцевали вальс снежинок, а совсем рядом, буквально через стену, мой друг обеспечивал их теплом по технологиям, которые использовались еще на броненосце «Потемкин». Вот в этой-то кочегарке и случилось мне наблюдать самую яркую иллюстрацию ко всему, что я когда-либо читал об Антихристе. Работа у кочегаров была посменная, сутки через трое. Я иногда заходил к Лешке в котельную, ну так, попить чайку, покалякать о разной всячине. Он тоже человек верующий. Более того, крестился-то я во многом благодаря его влиянию. И вот однажды мы стали под чаек обсуждать только что прочитанную книгу Сергея Нилуса, где рассказывается об Антихристе, о времени его пришествия, приметах этого времени и обо всем прочем с ним связанным. Кроме нас в кочегарке тогда был еще один человек. Лешкин сменщик, Коля Шигай, матерый уголовник с 5 судимостями. Коля с молоду оставил свое здоровье на лагерных делянках. И теперь доживал потихоньку свой недолгий век, перебиваясь сезонными подработками. Жил он в родительском доме совсем один, мать умерла во время очередной Колиной отсидки. Вечерами ему было скучно, и он иногда приходил в котельную не в свою смену, просто чтобы побыть рядом с людьми. В тот вечер он сидел на корточках у топки и смотрел через окошечко, как гудит огонь в котле. Время от времени Коля открывал дверку и отбивал толстой кривой кочергой раскаленный шлак от колосников. Повпитавшийся в кровь лагерной отсидки, он никогда не встревал в чужой разговор. Но было видно, что тема Антихриста Колю заинтересовала, и он внимательно нас слушает. Мне стало любопытно, как человек со столь специфическим жизненным опытом относится к услышанному. Я спросил его: «Коль, ну а ты что про все это думаешь?» Коля не спеша открыл топку, поковырялся кочергой в угле, потом спросил, не оборачиваясь: «Ну, значит, когда придет этот самый Антихрист, ты говоришь, что в магазинах все будет бесплатно?» «Да», — говорю, — «пишет, что будет именно так. И что можно будет приходить и брать все, что нужно, ну, там, жратву, одежду, телевизор. Ну, наверное, это будет как-то иначе выглядеть, но, по сути, да, все материальные потребности людей он удовлетворит полностью». Коля еще пошурудил в топке, потом достал оттуда раскаленную до красна кочергу, повернулся и сказал внятно и спокойно: «Если все будет, как ты говоришь, тогда вот этой железкой я своими руками себе эти 3 шестерки на лбу выжгу». «Коль», — говорю я, — «ну а душу-то ведь зато погубишь навсегда, неужели не жалко?» Коля посмотрел на нас сострадательной усмешкой, как на душевнобольных, ничего не ответил и снова отвернулся к топке. Отблески пламени танцевали на его сухом морщинистом лице. Я смотрел на него и с ужасом понимал, что незатейливая логика этого пожилого, сильно битого жизнью человека и есть та самая основа, на которой установится недолгое царство Антихриста. Материальное благо, в обмен на вечную жизнь души.
Текст Александра Ткаченко «Коля и Антихрист», который можно найти на сайте foma.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Впереди длинные выходные, и это замечательная возможность побыть рядом с теми, кого мы любим, уделить друг другу внимание и поделиться вот этой своей радостью любви. Счастье, оно ведь порой бывает очень тихим, и мы, да, не всегда его замечаем, потому что все время куда-то бежим или чего-то не успеваем, или там, может быть, у нас стресс на работе. А счастье, оно же, как говорят, ну, что оно не про время, а про вечность. И чтобы его почувствовать, порой достаточно просто остановиться, вдохнуть поглубже и обнять тех, кто рядом с нами. О тихом счастье. Замечательная песня Жуао Жильберто. Corcovado, na Rádio Vera.
Um cantinho, um violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
Светлый вечер. На радио «Вера».